Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 25 ноября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Мы продолжаем с вами встречаться, обсуждать различные темы, новости, заявления, высказывания, гипотезы и оправдания, обвинения. Все как обычно, да? Высказываем и свои мнения, тоже пытаемся найти какую-то общую точку зрения. Не часто это бывает. Мы иногда голосуем по резонансным различным вопросам, а иногда и по нерезонансным. Сегодня не исключение. Итак, что сегодня? Что у нас сегодня? Ну, есть, конечно, несколько тем. А вот, как всегда, есть люди с повышенным чувством юмора, как им кажется, да? Они используют для проявления своего чувства юмора не что иное, как наши с вами каналы коммуникации. У нас их несколько. Это заслуженный способ общение, смс-портал 8-925-88-88-94-8. Это для смс-сообщений. И телеграм-бот, который меня вот всегда восхищает, потому что люди находят какие-то, ну, парадоксальные способы общаться, да, и я прям вот в восхищении, да, что в голове такой фарш, видимо, что остается только позавидовать. Итак, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. В телеграме вводите в поиск это самое заклинание латинскими буквами в одно слово, говорит МСК-бот. И, собственно, тоже можете присоединяться к нашим зажигательным сеансам общения. Вот некто Дмитрий прямо сейчас пишет: «Привет, Ваксофил». Представляете, он меня, видимо, обидеть хочет таким образом, проявляя свою средневековую безграмотность. Ну, что ж поделать. Я думаю, мы можем скинуться вам и купить вам букварь. Может быть, будет вам полегче в жизни. Стратегический инвестор, забегая вперед, пишет, что тишковец с Вильфандо. Вот такой я трактовки еще не слышал. Вильфандо, как красиво, да? Вильфандо Блум, фактически. Всех развели. Вышел на лыжах покататься, а снега-то и нет. Мастер пишет: «Хочу предложить тему. Увидел на улице наряженную елку. В нашей семье есть традиция наряжать елку за два до Нового года. А как считают остальные, стоит ли наряжать елку за месяц? Я думаю, что вам это стоит обсудить с своими ближними и домашними». Давайте перейдем к тишковцу. Алексей пишет что-то про анус Байдена, какая-то свежая информация была, и, честно говоря, не видел этого в повестке, возможно, вы более информированы. Не знаю даже, почему вас эта тема волнует, но вот мне не попадалось. Я все-таки больше про политику как-то. Итак, внимание, осень в Москве закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем. Об этом нам сообщает кто? Правильно, ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Средняя температура уходящей осени в Москве и Центральной России пока символически на 0,3 градуса превышает многолетнюю статистику. Но сезон, по всей видимости, закроется аномальным, а возможно и рекордным теплом. К концу месяца теплое дыхание Атлантики усилится субтропическим воздухом с Восточного Средиземноморья с аномально высоким температурным фоном на 8-10 градусов теплее нормы, что соответствует климатическим показателям полутора месячной давности. Оттепель будет, по его словам, постепенно усиливаться, и 30 ноября выйдет на пик, когда столбики термометров в Москве в течение суток будут колебаться от плюс 4 до плюс 6, а по области от плюс 2 до плюс 7. Такой рекорд, похожий рекорд был в 1974 году. 5,8 было. В 5,8. Да, в 206-м 4,4 было. Также выпадет 1/3 от всего месячного объема небесной влаги. Он прям так и говорит: небесной влаги. Осень 2021 закончится рекордным субтропическим теплом и ливнем. Радость-то какая! радость какая. Вот, значит, специалист, главный специалист Московского медиабюро Татьяна Позднякова говорит, что погода, к сожалению, будет неустойчивая, преобладать будет облачность, прояснения могут появиться лишь днем воскресенья. Ожидаем осадки, наибольшее количество будет их в субботу, 2-3 миллиметра. И зона ненастья, как она это называет, продлится в течение первой половины воскресенья. Вот. Но чуть меньше ее прогноз, до 2 градусов тепла. До 2, да, а не до 7, как у господина Тишковца. Впрочем, в связи, да, Алексей ТТ делает вывод, да, из нашего такого анализа ежедневно. Он делает вывод, говорит, значит, с ним ждем снегопад и заморозки. Снегопад и заморозки. А Илона говорит, не хочу слушать Тишковца. Он обманщик, он обманул со снегом на выходных. Хочу слышать Вильфанда, Вильфанду, как его кто-то назвал сегодня. Мастер говорит, купил теплый пуховик. А Беларусь хочет зиму как 2020 без снега. Ну, может быть, и не сбудется, Елена пишет, как и прежний прогноз не сбылся, может быть, и не сбудется. Но, честно говоря, вот, конечно, приятно, когда тепло, да, но у нас же резкое изменение. Какой-нибудь Ульрих, который до нас не добрался, возьмет и прибежит, и после плюс 7 сразу будет минус 10, и будет не очень хорошо. Но в целом посмотрим, что гадать-то, да. Вот мы с вами, мне кажется, скоро научимся предсказывать значительно эффективнее. Просто по нескольким прогнозам делать средний, да, и противопоставлять ему реальность. Итак, на дорогах Москвы 8 баллов ныне. Честно говоря, аварий поменьше, чем когда была десяточка, да, ну, причем так реально поменьше, если все они отображаются на карте, да, вот, ну, есть и перекрытия, есть и затруднения, ну, в общем, типичные 8 баллов. Кстати говоря, про погоду, сегодня тоже про погоду и про новомодные экологические тренды, или тренды, как правильно, не уверен. Собянин сказал, что не надо ориентироваться на глобальное потепление, от него теплее у нас не станет. Мы северный город, и разговоры о потеплении климата не должны нас вводить в заблуждение. Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется. Мэрия Москвы, в отличие от специалистов по синоптическому прогнозированию, ожидает снежной зимы, в планах стоит уборка 5,4 миллионов кубометров снега. А всего, не очень понимаю, да, потому что вывести предполагается всего, видимо, в 22-м году, да, то есть в следующем году, а за всего, да, больше. Приходу зимы в комплексе городского хозяйства уделяется большое внимание. В продолжение темы, которую мы обсуждали с вами, тоже, вот, она так или иначе резонирует, да, это и мы голосовали, и прочее. Значит, хотя сейчас несколько сообщений зачитаю. Григорий из ПБ. Тепло нельзя, мы купили попкорн и ждем, когда замерзнет Украина. Андрей ВМФ. Наши метеорологи 5 лет учили английский язык в институте, но так и не научились переводить американские метеосайты. А у меня Тишковец не обманул, Иван Юрьевич пишет. Всю субботу снег валил в Пушкинском районе. Снегокат, видимо, купил. Александр пишет, что сын ждет снега. Он написал снегопад, но, видимо, это снегокат все-таки. Мы не Дубай, говорит Виталий Филинам. Мы не Дубай, у нас зимой должен быть снег и минус. Минус 25. Мы Россия. Самое главное, чтобы не заморозки с пилами, это совершенно точно. Так вот, возвращаясь к Сергею Собянину, он сегодня в продолжении уже темы, которую мы брали, сказал, что необходимо сокращать число мигрантов в коммунальных службах. До этого обсуждалась стройка, что на стройке, когда он на строительстве реновационного дома встречался с одним из руководителей застройщиков, он сказал, что многовато здесь иностранных товарищей, надо брать своих, надо брать местных, поскольку получка уже серьезная, там, более 600 тысяч. Так вот, сегодня в продолжение этой темой, он сообщил: у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек. А ГБУ — это городское бюджетное учреждение, видимо, если я правильно расшифровываю. Где много... А, государственное, наверное, не городское, государственное. Где, на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться. Никакого более продолжения этой новости не было, потому что она достаточно там свежая, да, и я думаю, что будет. То есть я намерен последить за планами, да, и посмотреть, как и господин Бочкарев, который раньше, да, в начале ноября сказал, что будет количество мигрантов сокращать и далее, да, и, соответственно, вот эти слова, мне интересно, как они воплотятся в практику. Потому что я наблюдаю, да, ну, мои наблюдения-то не бог весть, наверное, сколько достоверно, как статистика, да, но я вижу разные картины. Я вижу и вот тех, кто в подъездах убирается и действует, как и приезжих, так и неприезжих. Ну, возможно, они приезжие, только из регионов России, не могу установить. Вот, а также у меня проходит в подъезде замечательное мероприятие под названием «Капремонт», и работают тоже очень разные люди, совершенно разные, да, и нельзя сказать, что одни мигранты или, наоборот, одни местные, как-то смешанные бригады, да, действуют. Уже достаточно давно они этим занимаются, несколько месяцев. Вот, значит, последим за этой темой, потому что она из наших таких тенденций, за которыми мы с вами следим. На что еще я обратил внимание, хочу ваше внимание тоже обратить. Счетная палата, есть у нас и такой орган, предложила направить регионам часть доходов с акцизов на табак. Такую меру аудиторы объяснили необходимостью борьбы с рынком нелегальных сигарет. Поскольку сейчас у регионов нет заинтересованности бороться за легальность рынков своих, где продается сигарета, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет. Предложение поддержали первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин и временно исполняющий директор департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга. Язык сломаешь, пока эти погоны-то произнесешь. Владислав Заславский. Вот, они считают, что подобная схема, сообщают, точнее, с 2017 года применяется в отношении акцизов на крепкий алкоголь, то есть в регионы уходят эти деньги, и это показывает хороший результат. Вот, три акциза на табачную продукцию – это 3% федерального бюджета. С 2016 года из-за незаконной реализации нелегальных сигарет, их оценивают в 10% рынка примерно, это 295,6 миллиардов рублей, да, накопленным итогом. Ну, честно говоря, я считаю, что мера хорошая, да, и надо ее, соответственно, реализовывать, да, но, опять же, недостаточно, потому что я считаю, что вся торговля ядами, да, она должна быть в руках государства. Как это сделать, честно говоря, я не знаю, вот, ну, возможно, пути есть. Вот, что еще хотел сказать из таких новостей? А, ну, давайте несколько сообщений зачитаю. Вот, мизантропический феррит, это хорек же, по-моему. Мизантропический хорек пишет у нас в чатике на Ютубе, который у нас существует. Пишет он следующее. Люди плохо понимают, что глобальное потепление — это не плюс 3 градуса по всей планете. Это изменение климата. Увеличение количества штормов, торнадо, цунами, где-то снега станет больше. А вы знаете, насколько я помню, в Парижском, по-моему, этой самой по климату, там как раз и заложены показатели примерно такие. Не больше, чем 1.5 градуса там в сколько-то лет. То есть они как раз это так и понимают, а вовсе не увеличением штормов, торнадо и цунами. Возможно, я ошибаюсь, возможно, вы знаете лучше. Виталий Фили, забегая вперед, сообщает, что у германцев появилось новое правительство, организовалось. Оно организовалось, оно пока не появилось, еще пока нет. Появился весьма любопытный глава немецкого МИДа. Опять же, еще пока не появился, еще пока не назначен. Ну да, действительно, любопытный. Это представитель партии «Зеленых», что называется, со свистящей флягой, позволю себе так это назвать. Замечательная женщина, которая, конечно, значительно ярче будет нынешнего Хайка Мааса. И уж, конечно, практически позабытого Штайнмайера, да, я думаю, что если это действительно так, мы сейчас об этом поговорим, если это действительно так, мы увидим много замечательных, новых, забавных заявлений в наш адрес. Значит, что еще? Ну, вот тоже из таких новостей, у которых нет объяснения, но, как мне кажется, да, выводы очевидны. Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний, известный более как ФСИН, да, Александра Калашникова. Назначен на его место заместитель министра внутренних дел России Александр Аркадий Гостев, прошу прощения. Вот, Интерфакс предполагает, со ссылкой на информированный источник, что основной причиной отставки послужили публикации видео о пытках в СИЗО и колониях. Проработал Калашников с 19 года, да, не так и долго. До этого был начальником управления ФСБ по Красноярскому краю. Вот, Гостеву, который его заменил 60 лет, на 3 года больше, чем Калашникову, посмотрим. Меня, честно говоря, интересует больше расследование, задержание и следственные действия непосредственно на местах в этих туберкулезных учреждениях лечебных внутри системы ФСИН. Посмотрим. Я, ну, как я понимаю, да, идут следственные действия. Вот, посмотрим, что итогом будет. Значит, Илона спрашивает, расскажите, как там обстоят дела с мигрантами, так называемое обсуждаемое стояние мигрантов на Висле. Тоже об этом скажу пару слов. Много погружаться не буду, потому что мы и так посвящаем этому блоку, да, достаточно много времени, обстоятельств не столько много, чтобы каждый день погружаться в рассуждения на эту тему. Значит, стратегический инвестор пишет, что в Швеции премьер-министр ушла в отставку в первый же день работы, честно говоря, пропустил эту новость. Андрей ВМФ спрашивает, причина пытки или публикация пыток? Я понимаю, что вы хотите услышать, чтобы я сказал, конечно, публикация, конечно, гласность пыток. Если бы их бы не опубликовали, все бы так и оставалось. Я думаю, что вот сама ущербность системы, да, которая вскрыли эти видеозаписи, да, она и послужила причиной. А будем ли говорить про блогера? Михаил Михайлов спрашивает. Он его называет не очень цензурным словом. Наверное, это не бесценная лексика, сниженная, но я боюсь, Роскомнадзор не поймет. Он имеет в виду описывавшегося блогера. Сегодня о блогерах вообще хочу подробно поговорить. Там набралось состава, как говорят оперативные сотрудники. Обсудим и по блогеру, и по блогерам тоже. Так, по ФРГ, значит, будущее правительство ФРГ во главе с социал-демократом Олафом Штольцем представило проект коалиционного соглашения. Илона спрашивает, почему не арестовали ни одного ФСИНовца. Арестовали, вы невнимательно следите. Документ согласовали 3 партии, которые сформируют кабинет министров. СДПГ, Союз 90 Зеленые и СВДП. Из соглашения следует, что Берлин готов к конструктивному диалогу с Москвой. Я вот сразу вам раскрою, как это нас касается. И хочет разрешить россиянам в возрасте до 25 лет безвизовый въезд в страну. Значит, и Виталий Филим меня поправляет, он не Штольц, а Шольц. Я и говорю Шольц, я не говорю Штольц. Значит, по поводу внешней политики упоминается в первоочередной строчкой «Дружба с Соединенными Штатами», затем «Тесное партнерство с Великобританией», потом «Поддержка Украины» и дальнейшие санкции в отношении Беларуси. Потом отдельный абзац, посвященный России. Эта часть отличается конструктивностью, как мне показалось. Там говорится о возможностях для сотрудничества больше, чем о разногласиях. Про «Северный поток-2» нет ничего. Значит, тут маневр для разговора остался. Вот. Ну и написано, что политики надеются на продолжение стратегических переговоров между Россией и Соединенными Штатами по разоружению и считают, что нужно привлечь к этим переговорам Китай. Ну, новость, в которую, так сказать, вцепились, ну, точнее, обратили внимание на большинство средств массовой информации, это легализация рекреационного употребления каннабиса, то есть курения марихуаны, конопли. Согласно документу, правительство введет контролируемое распределение каннабиса немедицинского назначения среди взрослых немцев через сертифицированные магазины. По мнению представителей коалиции, таким образом получится контролировать качество продаваемой марихуаны. Видимо, существующее качество правительства не устраивает. Ну или, как минимум, какой-то ее части этой коалиции. А так защитить несовершеннолетних. Значит, коалиционное правительство было, вот это соглашение было представлено значительно быстрее, чем в прошлый раз. В 2017-м это было после 169 дней после выборов, а сейчас всего 59. Я все-таки думал, что быстрее разберутся. Значит, теперь они должны утвердить итоговое соглашение, а после избрать социал-демократа Шольца, Олафа Шольца, канцлером. Ну вот считается, что он намерен с нами общаться конструктивно. Не знаю, сейчас, мне кажется, все эти предположения не очень достоверны. В любом случае, посмотрим, посмотрим. И пост главы МИДа, вот о чем писал Виталий, прочит лидеру партии «Союз 90 Зеленая» Анна Леня Бербок. Она никогда не скрывала плохого отношения к нам, требовала ужесточения санкций, допускала, предлагала продавать немецкое вооружение Киеву и выступала, конечно же, против «Северного потока-2». У нее нет никакого опыта работы на похожих позициях, поэтому, я говорю, это будет ярко, псачно и, в общем, интересно. Ну вот, ну и нынешний, конечно, тоже министр иностранных дел, да, тоже периодически высказывается в наш адрес. Бывает, правда, в течение дня он меняет свою позицию, но думаю, что здесь она будет, что называется, несгибаемым борцом с российской, чем там, гибридной войной, экспансией, угрозой, экономической угрозой, энергетической безопасности и прочее, и прочее, и прочее. Я думаю, что вот она, соответственно, будет весьма настойчива на этом направлении, но это, наверное, и, может быть, будет компенсатором более конструктивной, компенсатором в глазах там американцев более конструктивной политики со стороны нового правительства. Посмотрим, это все предположение, пусть они, соответственно, займутся назначениями, по первым шагам посмотрим, потому что, конечно, Меркель уходила вроде бы в тихое время, да, но вот сейчас есть ряд насущных, очень острых вопросов, которые предстоит им решить, и это вопросы действительно серьезно, там, спорные, да, позиции по ним спорные. Это и касается ситуации с теми самыми, как там написали, стояние на Висле, да, с беженцами, это и касается и введения «Северного потока-2» в эксплуатацию, много чего. Много чего. Поэтому посмотрим, посмотрим, пожелаем удачи и поглядим, как это будет. Давайте сейчас послушаем новости. Нам Павел расскажет, что же там нового произошло в городе, стране и мире. И продолжим уже по другим темам.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 25 ноября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Ну, собственно, мы с вами продолжаем, как обычно, да, и обращаем внимание на разные новости, которые являются значимыми или не очень значимыми, обсуждаем их, да, делаем какие-то свои выводы, да, соответственно, делаем заметки на полях на будущее. В общем, все как обычно, сегодня не исключение. Итак, я обещал пару новостей и по ситуации с мигрантами. Но там особо никаких изменений нет, кроме вот следующих заявлений. Порядка 2000 беженцев, находящихся в логистическом, прошу прощения, центре Брусгия на границе Беларуси с Польшей, устроили митинг с требованиями пропустить их в ЕС. Я видел материалы, я видел фотографии, они там с импровизированными плакатиками действительно устроили митинг. И по данным Министерства иностранных дел Ирака, в связи с происходящим, ввозной рейс для следующей партии иракских беженцев из Минска был отложен на неопределенный срок. Пресс-секретарь МИДа белорусского Анатолий Глаз рассказал, что ввозной рейс отменен из-за невыполнения денежных договоренностей между Брюсселем и Багдадом. Ну, кто же еще-то виноват? Вот. Эта информация проверяется, да, Евросоюз проверяет, потому что, ну, вроде бы это недостоверное по поводу отсутствия оплаты денег этого рейса со стороны Евросоюза. Вот, ну, идет проверка этой информации, представитель ЕС об этом говорит. Ну и появилась информация, что правительство Польши в ноябре, то есть, ну, буквально последние дни, предложило покрыть все расходы по возвращению мигрантов на родину. Ну вот, я думаю, что вопрос не в деньгах, я думаю, что это опять новые приключения. И что это, новые приключения. Илона считает, что Моргенштерн, которого мы иногда с вами обсуждаем, сгинул в Беларуси и скоро присоединится к лагерю мигрантов. Да, мы тоже об этом вчера говорили. Вот, о чем еще хотел поговорить, ну так, что называется, сухим языком цифр. Общий объем материально-технической помощи США Украине в текущем году составил более 130 миллионов долларов. Об этом сообщает нам министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Благодаря договоренности президентов Зеленского и Байдена, работе украинских дипломатов, украинских военных, общий объем в 2021 году составил более 130 миллионов. Поставка вооружения, военной техники, оборудование, боеприпасов, кораблей. Что за корабли, да, в эту сумму входят? Среди которых патрульные катера, лодки и запасные части к ним, легковые автомобили высокой проходимости, противоракетные ракетные комплексы, средства контрснайперской борьбы, разведки, радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, оптические средства, средства связи, медицинское имущество, боеприпасы и стрелковое оружие разных калибров. Вот, в 2020 году эта сумма была значительно выше, 510,6 миллионов долларов. Это данные американского агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, да, при Пентагоне. Честно говоря, я не знаю, куда он здесь 130 миллионов все эти изделия расположил, да, видимо, либо по сумме он не договаривает, либо это все-таки его фантазия. Но, тем не менее, несмотря на заявление о том, что американцы там помощь увеличивают, но видно, что она сокращается. В принципе, 130 миллионов — это не бог весть какие деньги, да, в этом вопросе. Вот тому, ну, не очень много, да, можно вот бюджет, соответственно, разместить, но, тем не менее, сама тенденция налицо. Помогают и намерены помогать дальше. Такая информация. Значит, мастер считает, что беженцам нужно проводить экскурсии, например, по Брестской крепости и Хатыни. Ну, по этим новостям это все. Я думаю, что перейдем мы к новостям сегодняшнего дня. Не знаю, правда, насколько это интересно. Мы уже это обсуждали, но хотел бы я на эту тему поголосовать, если получится, если будет какой резонанс. Итак, голосование наше связано с прогнозом. Как вы считаете, чем кончится дело? А дело следующее. Сегодня в Государственной Думе депутаты проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ, руководителя Московского горкома партии КПРФ Валерия Федоровича Ирашкина, который подозревается в незаконной охоте на лося и некоторым образом в ней признался. Итак, три варианта ответа я вам предложу и потом продолжу рассказывать, что там сегодня было. А было там ярко сегодня. Там было сегодня так прям достаточно напряженно. Итак, три варианта ответа. Чем может кончиться? Вариант первый. Кончится ничем. То есть и не лишат свободы, и не лишат его депутатского мандата. 134, 21, 35. не лишат свободы, не лишат мандата. Под лишением свободы я подозреваю, да, в том числе и там, например, домашний арест. Статья предусматривает. 134-21-35. Второй вариант ответа. Лишат мандата, но не лишат свободы. 134-21-36. То есть перестанет быть депутатом, но заплатит штраф, например. И третий вариант ответа. И лишат и мандата, и лишат свободы в каком-то виде, да, возможно. 134-21-37. Такие три варианта ответа. Прошу голосовать. На всякий случай напомню. Первый вариант. Для него не, без потерь, да, не останется депутатом и на свободе. 134-21-35. Второй вариант. Депутатство, мандат отнимут. Снимут, точнее, да, лишат. Лишат, это лишение называется. Но на свободе останется. 134-21-36. Заплатит штраф. И третий вариант ответа. Кончится плохо, он перестанет и быть депутатом, и, возможно, лишится свободы. 134-21-37. Итак, ну вот опять шутки про лосиху, да, про то, что это была самооборона, шутит господин Ермаков. Я это даже там, про это насилие читать не могу. Давайте по новости пройдем, я вам расскажу, что там было, потому что вы наверняка не смотрели. Не смотрели, что там происходило. Итак, с представлением об этом обратился в парламент ранее генеральный прокурор Игорь Краснов, он тоже выступал. Он посчитал необходимым привлечь депутата к административной ответственности по части 1 12.26 КАП, это невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельства на состояние опьянения, и части 2 статьи 258 «Незаконная охота». Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала дать согласие, и вот за лишение неприкосновенности проголосовал. Вот в новости я вижу 341 депутат. Я видел другую цифру, табло. Сегодня ряд депутатов выкладывал. Ну, в общем, где-то так, да. Там два, по-моему, или один не определившихся. Ну и фракция КПРФ против. Значит, версию вы знаете, да, о том, что сначала он говорил о том, что тушу нашел, хотел отвезти в полицию сдать, по дороге освежевал там, ну, или нашел уже освежеванную, вот, что, в общем, это не он, потом все-таки он признался, что это он, но его обманули товарищи по партии, которые сказали, что охота легальна, она оказалась нелегальна, что он сам не пил, это друг пил, это ребята курили, я рядом стоял, ну, в общем, все как обычно, вот, ну, и, соответственно, вся фракция КПРФ и все депутаты от КПРФ продолжают его защищать. Если они раньше говорили, что Обухов говорил, Обухов, точнее, который у нас с вами в эфире был, говорил, что дело Лося подкинули, как наркотики, Голунову, то сейчас, то потом они говорили, что если Рашкин не скрылся и готов сотрудничать со следствием, он невиновен, то сейчас они говорят, это политические репрессии против Рашкина. Сначала посадите всех других охотников, потом обращайтесь к нему. И вообще это дело политически мотивировано, поэтому он невиновен по-прежнему. То есть, а то, что с Лосем, это неважно, и другие браконьеры в стране найдутся. Вот, значит, есть ли имена товарищей по партии, спрашивает Алексей ТТ. Есть, о них писали, вот, их фамилии есть, ну, в общем, и вообще он не в лосиху стрелял, а в кабана, и плохо себя чувствовал после болезни, и, его, в общем, короче, что вы издеваетесь над, бедным депутатом, все не так совсем, а это репрессии. Значит, сегодня он добавил жару в своем обращении, сказал, что вот уже практически месяц в СМИ все эфирное время и печатные площади предоставляют для освещения этой драмы на охоте. Сравнил с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди и сказал, что эта ситуация не только его проблема, но бросает тень на весь депутатский корпус, потому что масштабы совершенно освещения, да, совершенно беспрецедентные и непропорциональные тяжести поступка. Убил и убил, да. Дальше он сказал, что он за 20 лет работы в Госдуме обеспечил небо в клеточку ни одной сотни коррупционеров и чинуш. То есть вот за то, что он их сажал, теперь ему с лосем так получилось, да? Вот, сказал, что готов заплатить 80 тысяч рублей компенсации и даже запросил в Саратовской области счет. Ранее, кстати говоря, был, это так уже, да, была информация о том, что он собирался купить лосиху и выпустить ее там, да, чтобы компенсировать. Журналисты раскопали, да, у нас, оказывается, есть несколько всего лосиных ферм, их не так много, да. Они позвонили в Сейск, и одна ферма рассказала, что связывался с ними помощник или помощница Рашкина, приценилась сначала к паре лосей, потом к лосихе. Они сказали, что, лоси сложные в перевозке животные, там, и по разным медицинским делам. В общем, это тяжелая история, она стоит дорого. Спросили, сколько? Сказали, 700. Что вот транспортировка лосихи, да, и отпуск ее в ареал обитания в Лысогорском районе будет стоить 700, после чего депутаты на связь больше, не депутаты, а помощники на связь больше не уходили. Но вот сейчас он говорит, что готов компенсировать в размере 80 тысяч сегодня. Также он сказал, что это удобная возможность выместить старые обиды и готовится расправа над компартией, он предположил. Значит, собственно, другого никто ничего не ожидал на фоне признания и писем Бастрыкину, а также прохождения партийного полиграфа. Вот, и интересно, как другие партии отреагировали. Значит, депутат от «Единой России» задал вопрос, как охотник охотнику, Евгений Кисляков такой, не знаю, честно говоря, кто это. Как он мог пойти на осознанное браконьерство, ведь охотник знает. Коммунист сказал, что уверен, что все разрешения явились. Имелись, точнее. Затем вышел Жириновский. Вот это, если будет возможность, посмотрите, потому что это, что называется, не стареют душой, да, профессионалы публичной полемики. Он был очень ярок, он сказал, что мы проголосуем так, как попросил прокурор, потому что Рашкин за защитой не обращался. Он сказал, вы бы ко мне могли подойти, поговорить, объяснить ситуацию, и мы бы приняли решение, но вы не обращались, поэтому, собственно, мы поддержим прокурора. Значит, и дальше его уже, что называется, с места в карьер. Коммунисты виноваты во всем, что происходит в стране и в мире. С фашистами покончили, а коммунисты бродят по всей планете. Как Маркс сказал, призрак коммунизма бродит. Вот надо его поймать, упаковать и спрятать туда же, где лось убитый нашим другом Рашкиным, отметил Жириновский. Это вызвало оживление в зале. Коммунисты начали кричать... Позор. Этот самый Валерий Гартунг, представитель «Справедливой России за правду», сказал, что то, что сказал Краснов, в принципе, достаточно. Надо проводить отдельное расследование по каждому из пунктов. Вот. Но надо дать прокуратуре возможность работать. Новые люди, это новая партия, если кто не помнит, которая прошла в парламент, пятая партия, и вовсе предложила задуматься об отмене неприкосновенности для депутатов. Напомню, у нас идет голосование, мы пытаемся сделать прогноз. Итак, чем может закончиться ситуация? Значит, вопрос первый. Ничем не закончится. Рашкин останется и с мандатом, и останется на свободе. Никаких последствий не будет. Пожурят. 134, 21, 35. Этот вариант ответа. Второй вариант ответа. На свободе останется, но депутатом быть перестанет. Мандат все-таки отнимут за обман своих товарищей, за обман следственных органов и так далее. 134, 21, 36. На свободе, но без мандата. И третий вариант ответа. И мандата лишится, и лишится свободы в том или ином виде. Там домашний арест это тоже. 134, 21, 37. Три варианта ответа. Прошу высказываться, да, в нашем анонимном голосовании. Много шуток про баню. 177-й. Это очередная травля коммунистов. Так было с Грудининым, Платошкиным, Удальцовым и другими, которые выступают против нынешнего режима. Там есть обстоятельства у каждого дела. То есть вы хотите сказать, что Рашкин невиновен, да, что вот этой ситуации не было, публичного ранения не было. А 472-й считает, что они побоятся создавать прецедент, поскольку у каждого депутата таких лосей в шкафу найдется предостаточно для лишений и для посадок. Я сегодня разговаривал с экспертами, да, и часть считает, что наоборот доведут дело, поскольку, ну, тогда будет ощущение, что любой может из-под нарушения закона выскочить сухим из воды. Но вот эти две версии борются, мы с вами их проверяем, в том числе голосованием. Значит, представитель «Единой России» Хинштейн напомнил, что партия, его партия, сама просила наказывать единороссов, увлеченных в браконьерстве, и подчеркнул, что никто не должен оставаться безнаказанным. Что же сказал Геннадий Андреевич? Геннадий Андреевич, значит, покинул зал парламента и с обвинительной речью. «Такого паскудства я не видел давно. Охота идет на КПРФ на стабильность в стране». То есть стабильность все-таки есть. «Ползала депутатов Госдумы ходили на охоту, никто не берет разрешения, потом договариваются. Дело в другом. На фоне того, как живет народ в стране, эти склоки дурно пахнут. Это в лучшем случае тянет на штраф, на этом можно поставить точку. Я обращаюсь к администрации президента. Вам что, склоки в Госдуме нужны? Я хочу обратиться к президенту. Вы же видите ситуацию, при которой будет сломана стабильность. Происходит полное безобразие». Я, честно говоря, не очень слежу за риторикой Геннадия Андреевича, но мне кажется, слово «стабильность» он впервые из себя, так сказать, исторг. Потому что они обычно говорят, что у нас нестабильность, а живем мы хуже, хуже и хуже. И в этом виноват компрадорский капитализм, организованный глобалистами под предводительством, я не знаю, кого там, кого-нибудь. 205-й считает, что Рашкин стал жертвой браконьерской мафии из конкурирующей партии в Саратове, да? Вот, значит, я напомню, что на дополнительный вопрос он отвечать отказался от журналистов, сказал: «Отстаньте, я не хочу». Ну, все это, по мнению КПРФ, грандиозная провокация, конечно. И про Голунова говорили, и что оружие не найдено, если оружия нет, значит, не виноват, такое было. Потом нашли, потом сказали, что не его оружие. Ну, все, все это было сейчас. Да, сегодня было прекрасное заявление юриста КПРФ. Он написал, что он считает, по его мнению, нынешняя Госдума нелегитимна, поэтому депутаты, которые проголосуют за снятие неприкосновенности, Рашкин нелегитимный тоже, а значит, Рашкин невиновен. По красоте. Вот мне очень нравится. Мне нужен учебник логики коммунистической. Я бы с удовольствием почитал. Значит, из материалов следует, которые направлены в Госдуму, от 3 до 5, либо штраф. Да, я вот, честно говоря, склоняюсь, что это будет штраф. Ну, стоит напомнить о резонансных подобных делах, но я о них уже рассказывал. Там и единороссы выгоняли из партии за гусей в Тюменской городская дума, да, и за косуль ЛДПРовец пострадал, и которого партия не выгораживала, и «Справедливая Россия» в Пермском крае, ну, в общем, много-много-много. А у КПРФ есть еще несколько некрасивых историй ближайших дней, говорить о них не хочу, потому что мы, собственно, обсуждаем не это. Мы обсуждаем конкретного руководителя московского горкома партии Валерия Рашкина и его возможные последствия для него. Напомню, есть у нас опрос. Есть у нас опрос, три варианта ответа. Первый вариант ответа не кончится ничем, ну, ничем таким плохим для депутата. Останется и депутатом, и останется, соответственно, на свободе. 134-21-35. Вариант второй. На свободе, конечно, останется, но мандата у него лишат. 134-21-36. И вариант третий. И лишат мандата, и лишат свободы, там, возможен домашний арест, 134-21-37. Прошу, соответственно, выражать свою позицию. Так, смерть одного лося — это трагедия, смерть одного миллиона коров — это статистика. Значит, Илона пишет: «Слышали ли вы, что в Подмосковье медленно умирает сбитый лось в канаве? Я слышал, что даже вроде бы там уже серьезные органы этим заинтересовались, и ситуация вроде исправлена». Чем опасны коммунисты. Вроде бы 48 мандатов. Почему такая травля? 101 километр спрашивает. Григорий из ПБ. Как в особенностях национальной охоты? Рашкин настоящий гражданин, живет как все. Вот я сегодня тоже там был на одном мероприятии, там эксперт рассказывал, что в принципе, да, для руководителей компартии, ну, это нормально. Но вот почему мы видим в этом нечто особенное? Брежнев же охотился. Все руководители КПСС, от которых они свою историю ведут, были заядлые охотники, да? Ну, вот а мы, соответственно, в партийную традицию вторгаемся. Хотел бы спросить у охотников, насколько через тепловизор можно определить лось или кабан. Есть два мнения. Во-первых, легко, поскольку лось 2 метра, а кабан нет. А во-вторых, свежевать труп несколько часов, часа 4 минимум. То, что задержали по темноте, совершенно не означает, что он был убит по темноте, застрелен. Продолжим после выпуска новостей. Сейчас у нас с вами небольшой перерыв на программу, и после выпуска новостей уже продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 25 ноября, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами сегодняшние, не только сегодняшние новости, события и так далее и тому подобное. До выпуска новостей обсуждали ситуацию с руководителем горкома Коммунистической партии в городе Москве Валерия Рашкина с его лишением депутатской неприкосновенности. И я вот попросил вас высказать свой прогноз в голосовании. Еще какое-то время давайте поголосуем, потом сообщу результаты. Итак, три варианта ответа. Чем вы считаете, ситуация для него закончится? Да, в принципе, ничем серьезным. Соответственно, он останется и депутатом, и останется на свободе. 134-21-35. Напоминаю, код города 495. Значит, на свободе останется, но депутатский мандат отнимут. 134-21-36. И третий вариант ответа – и лишиться и мандата, и лишиться и свободы. Возможно, домашний арест – тоже вариант. 134-21-37. Такие три варианта. Соответственно, расскажу вам, кто как голосовал, чуть позже. Если у вас есть какое-то мнение по вопросу, вот Дэн пишет. «Меня видно или заблочен? Хотел отправить фото кабана в тепловизоре». «Почему Рашкин не пришел к Малахову?» – пишет мастер. Ну и так далее. Значит, глупо оставлять мясо, цитата, да, кошек пишет об этом. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если у вас есть какая-то позиция, давайте обсудим, но я упреждаю, да, заранее, мы не являемся ни комитетом по этике с вами, да, и мы с вами, опять же, не товарищи его по партии, чтобы товарищеское осуждение за моралку, да, соответственно, ему предъявлять. Давайте попробуем поговорить, ну, более прагматично как-то, что ли. Лимузин в эфире, здрасте.
Да, здравствуйте, друзья, да, Лимузин. Ну, смотрите, я бы за такие преступления никого, конечно, не стал лишать свободы ни в коем случае, но заставил бы либо отработать, либо оплатить, потому что если 700 тысяч доставка лося ему много, пускай возьмет кредит, если у него вдруг нет денег. И выгнал бы из партии, ну, может быть, не с позором, но с таким волчьим билетом. Ну, потому что нам такие коммунисты не нужны, как говорится, понимаете? Если ты коммунист, так уж будь коммунистом до конца, не занимайся этими барские замашки, они вот плохо закончились для товарища Рашкина, собственно. Вот как-то так мне примерно видится. Ну и можно ему еще на память подарить, не знаю, монгольскую борзую, чтобы в следующий раз охотиться, она, наверное, не...
На уток, да? Вопрос такой, да. А депутатского мандата лишать или оставить?
Конечно, надо лишить, надо. Но это проступок, это серьезный проступок. Это же не частное лицо. Вообще, когда ты надеваешь погоны милиционера, либо военного, либо становишься депутатом, либо вообще ты как-то попадаешь во власть, ты перестаешь иметь свойства обычного гражданина.
Смотрите, логика защитников такая. Сотни различных провластных рож попадаются на нелегальной охоте. Вцепились только в Рашкина. Почему?
Ну, у нас вообще в России, так сказать, не все, слава богу, да. Почему? Ну, потому что, ну, как сказать, бедном гусаре за Золу и Кислову все смотрели. Болтают все, не на всех пишут. Вот и Врашкина вцепились.
Спасибо. Вот вакуумная акустика — это новый пользователь нашего чатика, я не видел такого никнейма. В Ютубе пишут: вспомните, на чем Клинтона прищучили. На вранье. И у нас то же самое, только вместо Моники был лось. Ну, лосиха. А вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, да, добрый вечер, дед Щукарь. А по поводу Рашкина, да, еще говорим?
Да.
Да, ну, собственно, я, наверное, склоняюсь к тому, что его все-таки нужно привлечь по статье нашего Уголовного кодекса Российской Федерации по 258 статье «Незаконной охоте». Соответственно, взыскать с этого товарища около 500 000 рублей, если мне сейчас не отменяет память, изъятие оружия и, соответственно, наверное, все-таки запрет на дальнейшее использование данного огнестрельного оружия в связи с тем, что это должностное лицо. И, конечно, он все-таки как публичное лицо должен нести большую ответственность немножко, нежели чем обычное физическое лицо, в связи с тем, что он является депутатом, и не просто депутатом. Я, насколько понимаю, я, честно говоря, не очень интересовался его судьбой, но я так понимаю, то, что он в КПРФ не самый последний, правильно должен
быть? Руководитель Московского городского комитета партии.
О, замечательно.
То есть он главный коммунист по Москве, скажем так.
О, главный коммунист по Москве, я думаю, должен, наверное, если он не сможет все-таки эти несчастные 500 тысяч заплатить, наверное, все-таки до 2 лет лишения свободы. Ну, это, конечно, смех, такого не будет. Но, как минимум, изъять оружие, лишить его просто лицензии и в назидание всем остальным просто таким горе-охотникам.
Я понял позицию. Честно говоря, вот вы знаете, да, я часто слышу вот эту фразу «в назидание всем остальным», чтобы другим было неповадно. Я считаю, чтобы другим было неповадно, надо всех, конечно, всех. Вот попался этот, надо безотносительно партийной и прочей принадлежности, да, соответственно, похожие действия и с другими тоже вести, кто на этой самой охоте. Черкунов Алексей спрашивает, кого еще прищучили за незаконную охоту? Ну, списки есть. Как бы я зачитывал и в предыдущих выпусках, да, ну вот, там самый резонансный вспоминается Левченко, да, потом про которого сказали, что он... тоже невинно пострадал, да, от власти, там с Медведем была история. Вот, ну, были. А, значит, некорректное сравнение с Клинтоном, да, написали уже много раз. Вот, ладно, вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, добрый вечер. Игорь, Москва. Вы знаете, браконьерство, это, по-моему, перед законом все равны должны быть. Ну вот, простого... На Найца сажают за одну рыбу, блин, с красной икрой на 2 года, а тут Рашкин, ну кто он такой, Рашкин? Ну депутат, ну что дальше? Он убил животное, которое, как говорится, их и так мало, лосей, ну, они в основном уходят из Московской области, из Калужской области, мало их. Ну, то убивать, тем более пара, как говорится, одна была, это наоборот надо еще жестче, как говорится, привлечь по закону. Лишите мандата и срок дать такой, чтобы, как говорится, на всю жизнь запомнил.
Да я вот только обсуждаю не то, что мы хотим ему обвинить. Да, мы же не суд, не прокурор Краснов, не депутатская комиссия по этике, а предположить, что будет. Спасибо всем, кто проголосовал в нашем опросе, да, я его останавливаю и хочу вам рассказать, какие результаты. Итак, не закончится ничем для Рашкина плохим, останется и с мандатом, и на свободе, 29%. Останется на свободе, но без мандата, 51%. И 20% меньшинство считает, что и, скажем так, лишится мандата, да, и лишится свободы хотя бы в каком-то виде. Вот такие результаты. Вот посмотрим, как мы соответственно, как ситуация будет развиваться. Вот, значит, о чем еще хотелось поговорить, помимо этого? Ну, давайте еще несколько сообщений. Я слушаю вас, говорите.
Алло. Александр, добрый вечер, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Да, ну, мое мнение, останется товарищ Рашкин и с мандатом, выпишут ему штраф, возможно, в тройном или там увеличенном каком-то размере, он его благополучно оплатит, еще раз публично извинится, и все. Никаких домашних арестов не будет. Это как бы небольшой такая инструкция, интервью, инструкция, небольшой звонок людям, тем при власти и, может быть, при коммунистической власти, как вы имеете там Рашкин, господин товарищ, о том, что все равны.
Ну, я понял позицию, только коммунистической власти у нас нет, она у нас одна, и Рашкин ее часть, как избранный депутат законодательной власти находится. Давайте еще один звонок, и будем по другим темам. Слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Вайс. Ну, за Левченко я рад, он прописался, как Рашкин, уже в Государственной Думе нового созыва. Тем более, что Рашкин со своими сказками Венского леса, наоборот, себя подвел по ту черту, которая не раздразнила, а озлобила не только генпрокуратуру в лице Краснова, но и его представителя на коллегиальной сессии, которая произошла на днях перед решением вопроса лишения его иммунитета, где подавляющим большинством, кроме коммунистов, в количестве 3 человек, все остальные представители фракции проголосовали за лишение данного двурушника и оборотня депутатского иммунитета. Рашкин не мог не знать в течение 25 лет, как это уже установлено, в том числе и следствием, где он находился и, скорее всего, браконьерил со своими 2 подельниками, о том, что там постоянно ловят гласогорий браконьеров. И одно уполномоченное лицо в самом начале расследования, после задержания, сказало, что никакие документы там на охоту кого-либо, либо, в том числе и зайцев, там не действительны. Поэтому Рашкин, которого разоблачили еще с самого начала задержания прозорливый репортер во главе с силовиками, изъявший видеосъемку, когда он грузил накануне в свой автомобиль все, что у него потом было обнаружено в машине, просто себя подставил данным оправданием нелепым, с тепловизором, с кабаном и со всем остальным. Поэтому я думаю, слушая сегодня речь Краснова, я более чем убежден, что генпрокуратура, вне зависимости от данного положения, его статуса коммунистической партии, но не в нашей стране. Вот поэтому я и говорю, что Сенат Соединенных Штатов Америки никогда не будет ручкаться вот с такими оборотнями и двурушниками, представляющими наше законодательное собрание в разноразличных уровнях. Поэтому я думаю, что его лишат иммунитета, доведут дело до уголовного суда, и вот эта троица как раз по этому делу будет присутствовать на суде. Сколько им там влепить, все зависит. От суда. Но я думаю, в любом случае он реальный срок не получит. А другим хочу напомнить, и в том числе охотникам, никакая уголовная ответственность, как бы она высока ни была, не освобождает от фискального обременения на возмещение материального ущерба в ходе злодеяний.
Понятно, спасибо. Ну, последим за ситуацией. Думаю, что хватит обсуждать эту тему. Я вот вижу, много народу ему симпатизирует, потому что их, соответственно, ну что вот от позиции зюгановской, ну что обсуждать, что вот больше никто так не делает, что ли? Ладно, давайте по другим темам тоже. О чем хотел поговорить? Смотрите, 3 новости, 3 события. Суд приговорил 3 блогеров к 3,5 годам лишения свободы за пранк над таксистом. В марте текущего года блогеры вызвали такси бизнес-класса, чтобы устроить пранк. Если кто не знает, пранк — это шутка, когда человек, с которым ее совершает, не знает, что с ним шутят, он думает, что всерьез, это, ну, там по-разному бывает, и по телефону, и физически, и оскорбительно всякое. Когда машина подъехала, 2 из них сели в салон и попросили водителя открыть багажник и помочь друг другу их загрузить в багажник пакеты с продуктами. После того, как таксист вышел, один из блогеров сел за руль BMW и уехал. Спустя несколько минут блогеры вернулись. Они сообщили водителю, что таким образом подшутили над ним. Тем не менее, к этому моменту таксист уже вызвал полицию. Вот я, честно говоря, не знаю, да, потому что это страна защиты нам говорит. А что говорит страна обвинения, я не нашел. Ну, было бы интересно послушать. Ряд обстоятельств сюда же. Блогеры отправятся отбывать реальный срок. Душимбай Е, Тусупов А, Хасанов Р признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, частью 2, статьи 166 УК РФ. Наказание в виде реального лишения свободы, срок 3 года и 6 месяцев. Нарушителей взяли под стражу в зале суда. Я вот, честно говоря, не знаю таких блогеров. Возможно, вы знаете, что это блогеры, вы знаете, что это действительно пранк, и что Душинбай Е, Тусупов А и Хасанов Р действительно известные тиктокеры и снимали всякое видео. Напомню, что у нас один блогер тоже недавно отличился. Руслан Бабиев из Таджикистана, настоящее имя Талабджон Мураджонзонда, сделал фотографию, признанную оскорбляющей чувств верующих. Опубликовал в Инстаграм фотографию, на которой 19-летняя модель, его подельница Анастасия Чистова, одетая в форменный китель с символикой МВД, стоя на коленях, имитирует непристойное поведение для общественного места. Ну, соответственно, для него наступили последствия, он принес извинения, получили по 10 месяцев колонии общего режима, после чего его ждет депортация. Также была история с обнаженными ягодицами, назовем это так, на фоне Исаакия, то там пока наказания вроде бы нет, еще процесс идет, да? Вот, значит, и сегодняшний чемпион, да, очередной. Следователи возбудили уголовное дело по факту публичного осквернения объекта, посвященного памяти защитников Отечества в московском районе Измайлова. В моем Измайлово. Блогер снял видео, как справляет нужду портрета ветерана Анатолия Фролова. Да, предполагаю, что это на Измайловском бульваре, скорее всего, было. Об этом сообщил старший помощник руководителя Главного следственного управления по Москве. Статья 4, часть 4 статьи 354.1 «Осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное публично». Значит, молодой человек осквернил и разместил в своих социальных сетях, вот, ну, грозит ему до 5 лет, попросил, конечно же, прощения вот следующими словами. «Я знаю, этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя. Я знаю, что за это нет прощения, но я прошу меня простить». Вот, у меня вопрос. Каждое ли теперь про нарушение объясняется тем, что это была шутка для ТикТока? Что делать с мотивированными на хайп подобными персонажами? И, соответственно, вообще, как с этим быть-то? Да, вот он совершил деяние, да, сделал его достоянием общественности, не подумав о там, нравственной стороне вопроса. Теперь будет наказан. Я думаю, что мы там видим с вами верхушечку, да, просто мы не следим за деятельностью многочисленных блогеров, которых тьмы и тьмы и тьмы. И об этом хочу поговорить. Является ли это проблемой, или опять я придираюсь к творческим людям, которые хотели пошутить над таксистом, пошутили, а он не понял, полиция тоже не поняла. Этот хотел пошутить по-другому, тоже сам не понял, что сделал. Ну и так далее, и тому подобное. «Всех в дом без архитектурных излишеств», пишет нам 26-й. Шнайдер считает, что это рубрика «Простите». Настя считает, что угонщикам дали совершенно правильно, а вот за фото глупо судить, за фото этого уже осужденного блогера. А вот за попис, как она это называется, тоже срок, конечно. Вот такие несколько новостей, да, их на самом деле больше, я взял просто вот те, которые там произошли в последнее время, вызвали какой-то резонанс. Давайте поговорим о блогерах, давайте поговорим, какая должна быть ответственность, или действительно на первый раз надо простить, или что, или действительно это оскорбляет наши все основы, или действительно таким образом прикрываются другие уголовные преступления, потому что я не знаю, что там было с тем угоном, но поскольку бизнес-класс, могу предположить, там в машине могли сработать какие-то противоугонные, скажем так, средства, которые, ну, просто стало понятно, что уезжать нельзя дальше, да, не знаю. Вот кто написал? Алексей пишет, пусть улицы метут, сажать не надо. А это не творчество, считает Сергей, это безответственные, глупые, безнравственные, сознательные поступки. Как много развелось блогеров, тиктокеров сейчас. В моем время были одни пионеры, сокрушается Илона. Ну вот такие. И есть несколько звонков. Давайте с вас начнем. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Анзор зовут. Ну, смотрите, на самом деле, вот как понять вот эту грань между шуткой, да, и вот, ну, реальностью? Потому что, вот, смотрите, получилось бог гнать, бац, это не шутка. Не получилось, бац, шутка. Ну, как бы классная отмазка, это первый момент.
Но у нас есть такая штука, покушение на преступление, знаете?
Ну, Вот, в том-то и дело. Это первый момент. А второй момент, вот когда это раз спускается, два спускается, это очень классный пример повторять всем. Вот, даже банально, всем известно там блогер, который, помните, на ролик, где он купил машину и на Porsche выехал в витрину. Вот, при этом никого не предупредить ничего, а это могло привести к обрушению здания вообще. А человек просто гнался за лайками, и при том ему все это простили, все это сделали, как бы, ну, как-то замяли дело. Вот, хотя я сам в этом салоне когда-то работал и знаю, что все это было куплено, все это сделано, но неожиданно для автосалона то же самое.
Вы знаете, как мне кажется, я небольшое размышление просто добавлю к вашим словам. Мне кажется, когда-то это было в новинку, когда-то само вот существо блогер, это нечто новое, поэтому, соответственно, относились по-другому. Сейчас уже каждый второй тиктокер, сейчас...
Нет. Смотрите, извиняюсь, перебью, смотрите. Вы это, об этом судите как взрослый человек, правильно? Вы взрослый человек, я взрослый человек. А ТикТок и блогеры, у них четко рассчитано на людей, ну, которые не сильно вдаются в подробности, а сам факт красивой картинки. Вот, поэтому там аудитория абсолютно другая. И они, вот наши с вами размышления, взрослых людей, ну, это для них, ну, просто ля-ля-ля и мимо ушей, не более того. Вот, как только будет ответственность за вот эти действия, вот тогда, наверное, все это и прекратится, и, наверное, банально и заражать, ну, скажем так, мозг детей перестанут. Вот. Ну, банально, на днях, помните, блогер, который на BMW, который сам пропагандировал, не надо шашками заниматься на дороге, в итоге разбился насмерть, он и его друг. Вот, пожалуйста, банальный пример, как бы далеко ходить не надо.
Спасибо, но я напомню, еще есть такой аспект, да, вот этой, ну, не этой деятельности блогерской, а вообще, да, изготовители контента, назовем их так, как трэш-стримы, где не жуткие вещи творят и творили, да, за донаты, за то, что вот желающие шоу в прямом эфире, им за это платят. Там, ну, тоже мы об этом как-то говорили. Ведь мне кажется, это где-то близко. Достоин ли блогер за шутку, если это шутка, 3,5 лет реального срока? Вот это мы обсуждаем тоже с вами в эфире. Алло.
Алло, добрый вечер.
Да, здрасте.
Здравствуйте, спасибо за эфир. Совершенно с вами солидарен, что появление новой социальной формы блогеры, тиктокеры нивелируют то устройство общества, которое доминировало до этого времени. Появились дети, условно в кавычках, или незрелые молодые люди, которые получили средства в виде денежных отчислений там всевозможных рекламных, и ради этого готовые на все. На мой взгляд, это очень большая проблема. И в этой ситуации нужно все решать абсолютно, вот, ну, не хотел сказать тупо, но очень строго по закону. Совершенно правильно сказали, покушение на угон, покушение на жизнь человека, то же самое покушение на моральное разложение в виде фотографии, которое эти люди не воспринимают. Вот предыдущий звонивший сказал, что они живут по-другому. Нет, они живут так же. Им просто выгодно говорить, что они живут по-другому. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Вы в эфире сейчас, одну секундочку, в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, меня зовут
Анна. Здравствуйте, Анна.
Александр Николаевич, насколько я помню, преступление угон считается оконченным с момента перемещения транспортного средства. Так что ни о какой попытке здесь речи быть не может. Но, видимо, здесь и не было кражи, и, видимо, они добровольно вернулись. Потому что если бы они вернулись по силу независимых от них причин, другими словами, заглох бы двигатель, и дальше нельзя ехать, во-первых, они бы не вернулись, а во-вторых, это бы рассматривалось как кража, а не отказ от угона. Но это не я, это уголовный кодекс.
Вы знаете, слышал я такие истории тоже, не знаю, я же не юрист, да, но вот слышал, когда там люди украли сумму денег там втроем, например, а один потом вернулся и часть денег вернул, мол, я ни при чем, это все они. Тоже посадили.
Конечно. С момента завладения чужим имуществом все правильно.
Ну, как вы считаете, что делать с блогерами, или надо что-то делать, или само как-то...
Ну, мне сложно сказать, что делать с блогерами. Вот то, что их посадили на 3,5 года. Может быть, это и много, может быть, я и людоедица. Но, честное слово, вот если бы так пошутили со мной и угнали нашу машину, я не знаю, что со мной было бы. А тут машина, видимо, дорогая. Здесь по предварительному сговору группа лиц явно. С причинением значительного ущерба потерпевшему тоже явно. БМВ это не миллион стоит. Хотя нет, и миллион деньги не маленький.
Не миллион, конечно, больше.
И а чего они хотели? Одни посмеялись в метро, когда устроили какую-то инсценировку истерики мужика от ковида. Его там чуть ли не родимчик бил.
Да-да, тоже было.
И все выбегали из вагона. Это что, шутки в ковидное время?
Нет, конечно, Анна, спасибо за ваше мнение. Мы уходим в новости, после продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, 25 ноября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции, да, четверг, «Говорит Москва», микрофона Александр Асафов. Обсуждаем с вами ситуацию с блогерами. Я вот тут в перерыве, да, во время новостей посмотрел информацию и нашел на одном из казахстанских сайтов о том, что это действительно блогеры, действительно, да, как это сказать, люди определенного там специфического взгляда на жизнь, которые до этого неоднократно задерживались. Но только это все трое граждане Казахстана. Один из них играл партию в шахматы на проезжей части в Алматы, а также пугал пассажиров метро непрекращающимся кашлем, да, вот на тему ковида. В общем, это люди с предысторией, да, то есть это не первое у них деяние подобное, люди знали, что делали. Поэтому, видимо, действительно они хотели таким образом пошутить. Я, честно говоря, слышал и видел, да, что подобных шутников, причем и в нашем отечестве, и за рубежом действительно много. Кончается по-разному, кстати говоря, они бывают и гибнут от своих таких увлечений, но тем не менее продолжают это делать, поскольку это пользуется популярностью и, собственно, приносит в том числе и монетизацию, то есть приносит деньги. Виталий Филипп пишет: я бы добавил еще целую группу блогеров, которых называют инфо-цыгане. Они разводят и дурят граждан на деньги, не мочатся на памятники, не фотографируют свои части тела на фоне храмов, но устраивают подставные конкурсы, марафоны и прочее, а власть на это не обращает внимания. Тема для отдельного разговора, вот прям для отдельного, все эти инфо-цыгане, курсы личностного роста и прочие, вот, ну, подобные мероприятия. Правда, да? Но сейчас мы все-таки не об этом. Напомню, что у нас есть телефон прямого эфира, если вы хотите высказать какую-то позицию по этому вопросу, да, 8-495-7373-948. Обращаю внимание ваше, что, судя по всему, товарищ, который отличился сегодня в Измайлово, да, это наш местный товарищ, а вовсе не приезжий из Таджикистана, как ранее было, или как из Казахстана, как те, кого за попытку угона сегодня приземлили. Что я могу сказать? Вы знаете, конечно, вот много мы говорим о цифровизации нашей жизни, да, о том, что информации стало больше, что она имеет гораздо там высокие скорости хождения, что раньше такого не было, сейчас в каждой кофеварке камера, и все это становится, скажем так, достоянием общественности, и что стоит, конечно, внимательно следить за чем, за тем, что делаешь, и подобные вещи недопустимы. Но мне кажется, люди в погоне за славой раньше делали разные, скажем так, странности, да, разные странности. Вот, и сейчас продолжают это делать, да, и, ну, тогда просто меньше было площадок, да, на телевизор с этим было сложнее попасть, сейчас просто в интернете, да, соответственно, есть инструменты для достижения быстрой популярности, да, быстро, соответственно, это привлекает и там определенные деньги, и это становится основным видом деятельности. Ну, мы, думаю, много таких примеров можем привести. Вопрос, что с этим делать? Потому что это не только бич там нашей страны. Это происходит во всем мире. Везде шутники переходят определенные там морально-нравственные грани. Ну, где-то для кого-то это кончается плохо, для кого-то очень плохо, для кого-то кончается ничем. Вот, соответственно, хочу поговорить с вами, какие могут быть механизмы, кроме вот ситуации, связанной с применением законодательства. Или это очень жестоко, может быть, нужно там какие-то исправительные работы для них вводить. Или что-то еще, да, не знаю. Вот стратегический инвестор говорит, что пусть теперь попробуют заработать на ТикТоках из тюремной камеры. А Рязань, Бегин сообщает, вообще что у вас происходит, Рязань не понимает. Да? Ну, мы обсуждаем ряд резонансных поступков, имеющих антиобщественный, скажем так, характер. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, если есть какое мнение свое, я вам сказал. Ну, вот, соответственно, готов обсудить. Если мнений никаких по этому вопросу нет, эта тема, вы считаете, что ее и обсуждать нечего, далее, поймали и поймали, поговорим еще о чем-нибудь. Беларусь считает, что шутка — это как когда смешно, а это деградация. Вопрос, где мерило смешно? Для кого-то смешно КВН, а для кого-то Comedy Club, там тоже бывают, скажем так, переходы за красные линии. Я напомню ситуацию с одним лишенным права въезда в Россию, тоже к этим шутником-стендаперам, тоже там было много высказываний в ее защиту и так далее. Вот, Черкунов спрашивает, может быть, угнали BMW, а потом прикинулись блогерами? Нет, это их деятельность, действительно, они ранее этим занимались. Вот, ущерба нет, машина возвращена, все ок, пишет Вячеслав. Ну, видимо, можно и простить, не знаю. Я вижу проблему, что, ну, где грань-то, да? Если вот можно нарушать закон так, значит, можно и больше нарушать. Вот, ладно бы там, ну, бывает, они себе вредят, когда там с крыш там прыгают и так далее. Вот, но тут люди страдают. Не знаю, в общем, не знаю. Телефон 8-495-7373-948. Звоните, если хотите это обсуждать. Если нет, пойдем дальше. Если нет, пойдем дальше. Хотя вот Алекс Рекс считает, что удивляет желание государства упрятать граждан за решетку. Есть же общественная работа. Насколько я слышал, кстати говоря, общественные работы достаточно широко применяются, да, и действительно, ну, шире, чем мы там знаем, просто мы не сталкиваемся. Комедия — это трагедия, которая случилась не с нами, пишет нам Светланыч. Ну, которую можно посмотреть в ТикТоке, наверное, да. На что еще я обратил внимание, что стоит обсудить? Значит, я напомню, что несколько дней назад Банк России сказал, что надо снижать максимальную ставку по микрозаймам ниже 1% в день, 365% годовых. Я, честно говоря, вот всегда изумляюсь подобным новостям, а потом смотрю статистику, и оказывается, что у нас люди, несмотря на то, что там есть инструменты и банковских кредитов, и разные другие финансовые инструменты, все равно идут в эти МФО. МФО существуют, процветают, несмотря на различные ограничения. Вот, и, значит, чаще всего люди берут деньги. Сейчас я вам скажу, чаще всего на непредвиденные расходы, 38%, нет, чаще всего это на повседневные траты, потом непредвиденные расходы, оба пункта одновременно, ежедневные расходы до получки, до 54%, самая большая категория, 21% закрытие других займов и кредитов, ремонт недвижимости и торжественные события. Микрокредиты на развитие бизнеса тоже популярны. В общем, суммы 62% это до 10 тысяч рублей. Вот, ну, чаще всего до зарплаты. 46% опрошенных не исключают, что воспользуются микрозаймами в ближайшие полгода. 20% россиян пользовались услугами микрофинансовых организаций за последние 5 лет. Вячеслав пишет, МФО дает лучше, чем банки. Банки очень тщательно рассматривают заявки, хоть сейчас и МФО, не сахар. А не кажется, что это, ну, ловушка для человека, который его, соответственно, может ограбить, да? Ну, вот на те самые проценты. Оно его втягивает в цепочку кредитов. Ну, и, в общем, ну, лучше бы не давать. Не кажется? У меня такое мнение, ну, что это инструмент, который, ну, он есть в третьих странах, а эти инструменты популярны в странах третьего мира, да? Но неужели у нас, скажем так, банковских предложений недостаточно. Всех этих кредиток, да, там с кредитом и прочих предложений. Неужели нужно идти в эти грабительские истории, да, которое еще почему-то законно, и там брать деньги. Вот милитарист спрашивает, почему кредитку в банке с лимитом не взять? Ну, действительно, сумма до 10 тысяч рублей. Вот, неужели те самые 40%, да, которые туда обращались, не могут в банке взять кредит? То есть 20%. Неужели у них какие-то другие обстоятельства мешают им в банк обратиться? Это люди, у которых уже есть кредит. Чего с этим? Что с этим делать? Как в этой ситуации быть? Потому что я считаю это очень зловредная активность вот этого бизнеса. Это не бизнес, да, это такая достаточно хорошо просчитанная финансовая схема, вот, которая, ну, оставляет людей фактически без последнего. Хотя, кажется, вроде занял десятку, ну, отдашь там 12, да, ну, обстоятельства разные. Не знаю. Если есть какое-то мнение, какие-то истории, какие-то предложения или какие-то замечания, 8495-7373-94-8. Прошу звонить, будем обсуждать. Вячеслав продолжает. У меня была ситуация, нужны были деньги, банки не давали, МФО тоже не дали. Я бы взял, доходы позволяют. В суде во второй инстанции помог человеку отбиться от чрезмерных аппетитов микрокредитной организации. Вот. Но мне кажется, это рука об руку идет, да, с теми самыми коллекторами, которые вроде бы урегулированы уже, да, совсем, но еще не... все равно существуют, все равно там доставляют людям неприятности, хотя, конечно, значительно меньше, чем раньше. Ну вот, поэтому я не знаю, что с ними делать. Но вот есть еще такой портрет заемщика. Значит, по некоторым данным, это мужчина чаще всего, причем средних лет, да. По данным одной из микрокредитных организаций, потребителями микрозаймов являются женщины в возрасте от 32 до 44. Проживают они преимущественно в маленьких городах или региональных центрах. Вот. Чаще встречаются занятые в пищевой промышленности почему-то и в сельском хозяйстве. Вот. Но у другой такой компании часть заемщиков имеет техническое образование и работает на промышленных предприятиях. Одной из самых крупных организаций есть данные. Работники бюджетной сферы, рекламы, юристы и финансисты. То есть все, да? В среднем россияне берут микрозаймы в размере 10 тысяч рублей сроком до 23 дней. Следует из расчетов на основе сводных данных всех компаний. Покрытие повседневных неотложных нужд, крупные покупки, а также траты на ремонт. Вот. Чаще всего, вот это важно, заемщики на момент оформления нового займа уже имеют не менее одной активной суды или кредита, но в то же время не допускают просрочек и обладают хорошей кредитной историей. Я напомню, вот во времена иные была такая рыночная штука о том, что вот весь мир живет в кредит, да, надо постоянно брать кредиты, улучшать свою кредитную историю. Вот посмотрите на американцев, у них нет ничего своего, дом в кредит, машина в кредит, так они и живут, это нормально, так и надо жить. Бизнес не может развиваться на прибыль, бизнес должен развиваться на заемные средства, он не должен выводить деньги из оборота, да, и прибыль тоже, ну, в этом не поможет. И много таких было, ну, умозаключений, да. Вот я, собственно, вижу, что у нас американская мечта у многих произошла. Многие люди живут в кредит, как это не страшно, да, представить. Но не в американском смысле, когда это какая-то комфортная история использования там, эффективных современных финансовых инструментов. А когда это история, связанная с... Когда люди лишаются последнего. Вот. И, честно говоря, я не знаю, да, действительно ли это то финансовое счастье, финансовая грамотность, которую нам так рекламировали. Мощный Бур пишет, почему люди так, ну, мягко говоря, наивны? Есть же кредитки без процентов по 4 месяца вообще. Добрый Док спрашивает, а пробовали ли взять в банке кредит в 10 тысяч? Карты и кредиты от 50, а где-то и от 100, вот идут в микрозаймы. Но если выгоднее взять 50, из них потратить 10 на кредитки, потом вернуть, может быть, это проще без процентов? Не знаю. Там, где банков нормальных нет, Это вот по поводу статистики, да, Вячеслав пишет. МФО могут и на карту онлайн займ предоставить. Онлайн могут закинуть. Но я, честно говоря, думаю, что нет ситуации, да, которые могут оправдать обращение к этим микрофинансовым организациям. Хотел их назвать по-другому. Вот, но вот по статистике вижу, что таких людей много. Вот. Связано ли это с грамотностью финансовой? Связано ли это с другим каким-то обстоятельством? Я не знаю, честно говоря. Но вот то, что из года в год эти суммы растут, люди обращаются, значит, это востребовано. Но это вот о низкой информированности. Люди, может быть, не знают о банках. Хотя, мне кажется, все уже... максимально информированы о всех кредитах. У нас, я не знаю, по-моему, пачку сигарет условно в кредит можно взять, да? Поэтому я нахожусь в определенном, скажем так, удивлении. Вот под кофе пишет, а кому выгодно наличие? Кто стоит за МФО? Честно говоря, тоже этот вопрос поднимался, да, были предположения, что за МФО стоят крупные другие финансовые организации, то есть полноценные банки, но был на эту тему ряд расследований, и гипотеза не подтвердилась. То есть много МФО взошло самостоятельно, поскольку это быстро развивающийся высокодоходный бизнес, который может, соответственно, как схема Понзи, как любой лохотрон, как это иначе называют, да, быстро достаточно развиваться за счет привлекаемых средств. И вот тоже погружался, видел математику. Там люди, между прочим, да, наши российские граждане выходят на иностранные рынки, открывают эти истории, например, в Африке. Вот, показатель просто для меня, да. То есть объясняют местным, как это выгодно, как это здорово, да, и раздают эти деньги, там, не очень большие, да, но... В общем, раздают. И я, собственно, интересовался, а нет ли, страха, опасения, правильно, да, сказать? Нет ли опасения, что не вернут граждане Африки эти деньги? Нет, опасений нет. Есть четкая статистика, понятная. Есть понятная статистика, сколько и когда не возвращает. И эти все невозвращения... для каждой страны эти коэффициенты индивидуальны, они исследуются, это просчитываемая история, поэтому это бизнес достаточно надежный. Всегда вот понятно, сколько именно не вернут, какие рисковые эти займы, как их давать, какая механика, и, соответственно, поэтому их дают достаточно безбоязненно. Есть процент невозвращения, он уже заложен в остальной процент, то есть в любом случае это выгодно. То есть никто не боится, что придут... Там люди, да, там целое там село, например, придет и возьмет все деньги в микрофинансовую организацию, а возвращать не будет, она разорится. Не разорится, у них есть на их страже статистика. В Индии Олег пишет, кому-то Нобелевку за это дали. Борис пишет, банальная финансовая неграмотность, даже процент невозврата окупается высокой ставкой. Лофт МСК пишет, в микрофинансовые организации обращаются те, кто в черном списке из-за неоплаченных прошлых кредитов банкам. Эти товарищи просто, грубо говоря, неудачники, раз постоянно берут в долг и не отдают. Я, честно говоря, не знаю, что такое за категория неудачники в данном случае. Я думаю, что это люди в... сложных жизненных обстоятельствах в том числе, да, и, разные люди, действительно финансово неграмотные, потому что ведь там фактически насильно часто эти деньги предлагают в разных ситуациях, там и по телевизору, я помню, реклама была, сейчас не знаю, честно говоря, не знаю. Так, что еще пишут? В банках действуют требования к доходу, минимальный доход должен быть не менее, например, 20 тысяч. Если у заемщика меньше, то у него один путь в МФО. Сколько, интересно, банкротов в России? Сколько на грани? Я думаю, точных цифр нет. Так же, как и по количеству кредитов. Мы только какими-то абсолютными цифрами оперируем, но много. Да? Вот Борис пишет, что ему известна история про Индию. Там дали Нобелевскую премию за кредиты на мотыги и лопаты. Эту ситуацию разбирали на курсе образования. Григорий СПБ пишет, что он в черном списке за неуплату 8 рублей 43 копеек. Когда-то давно брал телефон в рассрочку. Тоже. Соответственно, если он пойдет сейчас, его, наверное, не дадут. Да? Но пойдет ли он в МФО, я вообще очень сильно сомневаюсь. В целом, хотел привлечь ваше внимание, да, потому что мне вот непонятно, зачем люди это делают с собой, поскольку история эта, в общем, плохая. На этом, я думаю, мы с вами сегодня закончим. Продолжим завтра. Посмотрим, что принесет день. Желаю всем хорошего вечера. Будьте здоровы и берегите себя.